Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синельевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Наш воскресный вебинар и тема его «Духовные корни явлений нашего мира». То есть мы выбираем из всех ваших вопросов наиболее такие, наиболее, которые вы задаете, и поэтому делаем темы наших вебинаров. Итак, нас смотрят 30 городов, у нас перевод на 22 языка. Начнем, как всегда, вопросы ваши, которые будут задаваться в прямом эфире, вот Красноярск, Тбилиси, пойдут вне очереди. Итак, духовные корни явления нашего мира. Ну, для завода есть тут прям вопрос. Лидия из Кишинева спрашивает. Дорогой Раф, при изучении Кабалы есть одно печальное препятствие – неумение связать явление нашего мира с силами Высшего. Есть ли какой-то секрет, способный помочь нам преодолеть эту безграмотность, пишет она.
Секрет есть, и именно он заключается в преодолении безграмотности, в раскрытии связи между высшим миром и нашим миром. Вот и все. Вот это весь секрет. Никак ничего по-другому сделать нельзя. Дело в том, что наш мир – это то, что в нас ощущается сейчас, в наших чувствах. Через наши 5 органов чувств в нас это все оформляется, внутренняя картина мира. Кажется нам, что это происходит снаружи, но на самом деле это происходит внутри. Это наш мир. А высший мир – это то, когда мы выходим из себя, из своих 5 органов чувств, и видим то, что находится вне нас. Это мир сил. Это сетка сил, которая находится вне нас. И это называется высшим миром. Эта сетка сил затем проходит через наши эгоистические органы чувств, понимания всевозможные. То есть через 5 органов чувств и разум. И в итоге мы воспринимаем от этой высшей сетки, управляющей нами, лишь слабую, маленькую толику и даже обратную, инверсную такую, того, что там на самом деле вне нас происходит. Вне нас, то есть вне нашего эгоизма, вне нашего представления, то, что мы ощущаем. Получается так, что мы существуем в каком-то особом мире, мире сил, а этот мир сил рисует уже на наших желаниях картинки, то, что мы с вами ощущаем, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное ощущение. И из них мы складываем нашу картину мира. В основном она состоит в основном из зрения, слуха, но и остальные все-таки. Так вот, получается, что между силами, которые существуют вне нас, вне нашего восприятия, и то, что мы ощущаем в нашем восприятии, связь-то она есть, но какая она связь? Она очень плохая, она обратная, потому что высшая система сил, она вся альтруистическая. Это система сил, в которой существует абсолютное взаимодополнение, взаимослияние, взаимное соединение. Это интегральная система, высший мир. А мы, поскольку устроены абсолютно противоположными ей, этой системе, то мы ее ощущаем в очень маленьком, искореженном, что ли, изувеченном, изуродованном фрагменте. Вот это, в общем-то, и есть наш мир.
Ну, фрагмент этот существует за счет вот этой маленькой искры.
Фрагмент существует не за счет искры. Он не имеет отношения к искре. Фрагмент существует за счет связи все-таки между этим высшим миром, сеткой этих сил и нашими эгоистическими свойствами. То есть связь она есть, связь обратная, плохая, она инверсная, она очень, она изуродована всеми нашими эгоистическими свойствами. Но она есть. И вот эта связь, хотя она и есть какая-то, она и дает нам какое-то представление о нашем мире. Ну, о высшем мире никакого представления не дает.
Вот скажите, пожалуйста, вот тогда, если можно, прокомментируйте вот это известное выражение из Берешит Раба. Нет травинки внизу, у которой не было бы ангела, который бьет ее и заставляет расти.
Действительно так. То есть в нашем мире все, что происходит, это происходит по четкому указанному воздействию с высшего мира. Но мы не можем проследить четко это воздействие. Мы не можем сказать, какой корень в высшем мире, какая сила воздействует в нашем мире и какое именно действие оно желает реализовать. Это мы не можем сказать, потому что мы не видим высшего мира, не понимаем его программы, его воздействия на нас.
Все гадания снизу ошибочны, абсолютно.
Абсолютно ошибочны. Ничего нет. Совершенно из низшего можем постичь выше, но только постичь, если мы будем постепенно уподобляться природе высшего мира. Но никак иначе.
То есть я никогда не могу сказать, это со мной произошло потому, что...
Нет.
И так
нет,
далее.
До тех пор, пока ты не раскрываешь всю эту систему комплексную, воздействие на тебя сверху вниз, и раскрытие этой системы снизу вверх, до этого ничего не случается.
Ну тогда, если можно, вот просто еще раз, вот четко сформулируйте, пожалуйста, вот этот закон корней и ветви, который существует, вот просто чтобы с этого уже стартовать.
Закон корней и ветви, он сводится к тому, что на самом деле... существует связь между высшим корнем и низшей ветвью в каждом атоме, в каждом действии, то есть на неживой, растительной, животной, человеческой материи, в мыслях, в силах, во всем. Но эту связь мы не наблюдаем, мы не можем сказать, какой корень вызывает такое следствие в нашем мире, и как из этого следствия мы можем сделать какие-то изменения в нашем корне, чтобы в итоге направить его на улучшение отношений, если можно так сказать, с нами. Хотя это является предметом изучения каббалистов, и каббала именно изучает это, обучает этому и дает практические советы, навыки, каким образом мы можем действовать, чтобы привести себя в соответствии с корнем, с высшим. Так, чтобы мы могли на него воздействовать и получать от него желательные ответы. Ну вот и все.
Наш мир полон различных явлений. Конечно, нам бы хотелось знать их духовный корень. Вы сейчас объяснили, что каждому явлению в нашем мире есть духовный корень. Допустим, если мы рассматриваем такие явления, как воздух, вода, огонь. Ну, к примеру, да, просто так, чтобы понять, остановимся на огонь. Вот откуда берется огонь в нашем мире? То есть есть какой-то огонь, наверное, в духовном мире, корень этого
явления? Ну, есть четыре, да, есть четыре. Можно сказать, что высшие воздействия разделяются на четыре вида.
Стихии.
Стихии, да. Вот как они когда-то писалось об этом, да. Вода, воздух, огонь и земля, по-моему, так. Вот. Но это четыре стадии прямого света.
Нет, что такое огонь в духовном? Что такое в нашем мире, мы знаем, уже раскрыли там 50, сколько там, тысяч лет назад.
Не знаю, как тебе это сказать.
Нет такого. Нет. Есть такое понятие? Должно быть ведь огонь.
Да, но это не совсем не огонь, это не имеется в виду огонь, как в нашем мире. И вообще отношение к огню в нашем мире не имеет никакого. Это то, что мы читаем в Каббале, это совсем никак не соотносится с нашим миром. Надо проследить четкие связи между высшим миром и нашим, и тогда мы видим связь ветви, корня с ветвью, и каким образом ветвь в нашем мире может воздействовать на корень.
Может оказаться, что это ощущение стыда, которое там ощущает.
Естественно, да. Кстати говоря, об этом пишется.
Ну, такое явление, ладно, еще вот камни. Смотрите, сколько на Земле камней. Причем есть
не
камни.
На Земле вся Вселенная это камень.
Да.
Ну.
Есть причем камни драгоценные, есть камни.
Это
простые.
Зависит от твоего отношения.
Щебенка какая-то.
Ну, вот, так что...
А откуда это явление берется? В духовном тоже, допустим, камни разные есть.
Где-то в космосе летает, недалеко от нас, какой-нибудь алмазик там весом
несколько
миллионов тонн. Ну так что это не имеет для тебя это драгоценность, а вообще что за драгоценность?
Не, мне хотелось бы узнать корни духовные этого явления, что вот есть драгоценные камни и нет.
Нет.
И вообще камень откуда берется?
Это ты их так ценишь.
Это человечество.
Да. Но относительно вот золота, серебро, медь, железо, все эти металлы природные, которые в природе встречаются в натуральном виде, они имеют свой духовный корень. Об этом пишется в книге «Зоар». Вот мы скоро начнем изучать книгу «Зоар» по ее недельным главам. И оттуда мы все это вытащим.
Ну, золото, духовное свойство золота, что это такое?
О, это эгоизм, большой эгоизм.
И поэтому он так ценится в нашем мире, да?
Самый
потому что наш мир построен на это.
Да.
А серебро – это меньше эгоизм?
Серебро меньше, намного. Да, поэтому серебро очищает.
Что-то связано как-то с тем, что...
Я не понимаю, зачем редко... вам нужны эти штуки? Вы собираетесь что, делать какие-то амулеты, гадать?
Ты собираешь
мы исследователи.
Золото.
Не, подожди, мы исследователи, мы родились в этом мире, мы
да
видим
ничего
все
этого...
эти явления. Мы хотим понять, есть у них духовный корень.
Ничего
есть...
нету, ничего. Лучше всего, когда ты ничего не знаешь
ничего
и
не
ничем
хочу.
Этим не пользуешься. Не надо манипулировать золотом, серебром и так далее. Никаких в них, в этих металлах и вообще ни в чем в нашем мире... включая человека и его тело и прочее, ничего святого нет.
Вот тогда я задам вопрос все-таки. Вот ребят задают из Ютуба. Вопрос такой. Война имеет духовный корень? Война – это безумие?
Нет,
какой...
духовный корень имеет все.
Все.
Все. Нет ничего в нашем мире, чтобы не имело духовный корень. Иначе бы оно не существовало. Потому что из духовного мира, из высшей системы управления и высшей системы связи сил, эти силы постепенно материализовались и образовали в нашем мире всевозможные объекты. Так что нет у тебя, как сказано, ни одной травинки в нашем мире, у которого не было бы силы над ней, и которая бы давила на эту травинку, била ее, указывала ей, что делать, растила бы ее. Это естественно. Но то есть об этом даже говорить нечего. Нет, как-то что может быть в нашем мире, не происходящее из высшего мира.
То есть это сразу ответ на все вопросы.
Вот. Да, конечно. Да. И мир бесконечности, мир Адам Кадмона, Целут, Брия, Ицера, Асия. И наш мир самый последний. Но все это сверху вниз проходит через все миры, доходит до нашего мира. И здесь материализуется. Но когда ты меня спрашиваешь о высшем корне, относительно его ветви в нашем мире, не могу тебе ничего сказать, потому что эта система, ну, совершенно перепутанная вся. Ну, вот как ты можешь уподобить, допустим, стакан, клей или руку человека с высшими объектами?
То есть вот это наше простое мышление о том, что здесь начинается война, это как бы связано с какими-то, я не знаю,
да.
прям напрямую.
Кроме того, я хочу еще только добавить, чтобы было уже до конца все понятно. И в нашем мире этих объектов нет.
Все понятно.
В нашем мире это силы, которые рисуют нам эти объекты в нашем сознании, в наших ощущениях. Вот я сейчас ощущаю, что я ощущаю. Это в моем сознании возникает такое ощущение. Это силы рисуют. А нам кажется, что это объекты материальные.
Угу.
Это иллюзия.
Ну, тут у Миши огромное количество вопросов по этой части.
Да.
Книга. Скажите, вот в книге же есть духовный корень?
Конечно, как у всего.
Но мы можем как-то, используя вот книгу, в которую я вижу своими пяти органами ощущения в этом мире, пробраться в духовный мир?
Можешь.
Как это сделать?
Можешь ее сжечь, тебе будет теплее. Можешь ее почитать, ты станешь умнее. Но я не знаю, чего ты хочешь. Использовать ее как обертку.
Но все-таки вот книга, мы все время говорим, книга, написанная каббалистами, она написана с другого уровня.
Ничего в ней нет в самой книге, можешь ее сжечь.
Говорят, что это единственное, что связывает духовный мир и материальный, книга.
Это потому, что ее написал человек, который был в постижении высшего мира, написал тебе словами нашего мира. Если ты хочешь постигнуть высший мир, ты можешь взять эту книгу, учить ее, читать, правильно выполнять особые какие-то писания, которые он тебе дает, и тогда книга для тебя будет средством духовного твоего возвышения. Средством. Но в самой книге ничего нет.
То есть не сама книга, а мое намерение через книгу проникнуть.
Как ты его реализуешь.
Понятно.
И только лишь. Ничего святого в мире нашем нет. И вообще нет ничего ни плохого, ни хорошего. Все зависит от того, как использует этот человек.
Окей, тогда такое явление не планировал. Ну, вот, допустим, человек омывает руки, да?
Да.
Но это за действие?
Это все знаки.
Семантика?
Да, признаки какие-то. Я омываю руки, значит, я очищаю свои руки эгоистические, которыми я все стараюсь прибрать к себе, я их как бы омываю, то есть исправляю свои эгоистические замыслы и больше этими замыслами не пользуюсь. Вот и все. Это называется омовение рук.
То есть в духовном, если я произвожу это действие, это меня исправляет, а в материальном, так зачем эта семантика?
Ну, все-таки она... Для того, чтобы не напоминать человеку о том, что он должен на самом деле отказаться от эгоистического употребления своих желаний.
Но если вот при этом человек вот с таким намерением омывает руки, это что-то дает или нет все-таки?
Ничего не дает.
Вы сегодня резкий.
Потому что это, я извиняюсь, это сама тема, она очень острая, чтобы люди не путались.
Да, чтобы богов себе не строили.
Не строили, да, не створили себе кумира, абсолютно ни в чем. Ты можешь делать все, что хочешь есть и пить, и вести себя как угодно, только чтобы это было для блага людей, и тогда ты будешь таким образом приближаться к высшему миру. Вот и все. Ясно. Это единственное условие. Возлюби ближнего, как себя.
То есть даже если в тебе это есть, и ты не читал ни одной книжки, ты все равно, вот если ты дошел до этого, не то надо, и не надо ничего.
Не надо тебе ничего читать.
Вопрос интересный. Зиновий из Бреста спрашивает. Расскажите о духовных органах чувства. Что такое духовная слепота, глухота? Вот есть в нашем мире такие вот явления тоже.
В нашем мире таких явлений нет.
Нет, глухота.
Духовная слепота и глухота. Это уже не наш мир.
Нет, вот начало. Расскажите о духовных...
В нашем мире все духовно слепые и духовно глухие.
Да, это, наверное, ошибка. То есть в нашем мире есть такое явление, что есть люди глухие и слепые. Это происходит как следствие каких-то духовных корней. Что такое духовная слепота и глухота? Мы же каббалисты, мы хотим понять, что такое духовный мир. Пытаемся. Поэтому если мы узнаем, что такое духовная глухота, наверное, нам это поможет.
Человек, который не слышит в нашем мире, значит, у него относительно этого есть проблема и в высшем мире. Оттуда и снизошла к нему эта проблема. То же самое и со слепотой. Каким образом это исправляется? Поднимайся в высший мир, и ты увидишь по мере своего продвижения к нему, как у тебя возникает вместо земных этих слепоты и глухоты исправлений, возникает духовное исправление. Ты раскрываешь свойства бины, это называется слух, и свойства хохмы, видеть свет хохма, свет мудрости, это называется зрение.
То есть, вот постигая свойства бины, ты становишься слышащим, постигая свойства хохмы, ты становишься зрячим. И поэтому и в Торе написано «увидели», «услышали», да? То есть, это постижение этого уровня.
Да, и также пророки, пишет пророк, «я увидел», «я услышал», в зависимости от уровня своего постижения.
Вот часто спрашивают, тут, знаете, человек, он... Ну, слышит в диапазоне от 20 герц, что-то, если я точно помню, до 20 тысяч герц. 20 килогерц.
Ну, допустим.
Да, так все, что ниже этого, и выше 20 килогерц, это духовно?
Не слышит, там уже дельфины слышат.
Нет, это не духовное считается? Много вопросов таких.
Зачем это духовное?
Ну, как? Ну, все, что выше, ниже. То есть все, что вне ощущения наших органов ощущения, это можно назвать духовным?
Нет, вы хотите провести четкую параллель между нашими свойствами и их изменениями всевозможными в течение нашей жизни с тем, что происходит с высшим корнем. Нет, такого нет прямого. Это мы находимся здесь в качестве животного. Есть подобие тому, как это животное было создано. А каким образом оно в нашем мире развивается и что с ним происходит, это совершенно не связано с с руководством высших сил.
Ну ведь кто-то определил, то есть та же природа или творец определил, что человек должен быть в диапазоне, слышать в таком-то диапазоне, и не больше, и не меньше.
Да.
Это этому есть духовный корень. Как? Наверное, и в духовном тоже человек слышит в каком-то ограниченном диапазоне.
Зависит от него, от его уровня. От нуля и до бесконечности.
То есть ограничения в нашем мире...
От ступени на 125 ступенях, где он находится. И его зрение, слух, обоняние, осязание, все пять органов чувств, они духовных. Они взаимосвязаны. То есть они развиваются в одном аккорде, в гармонии.
Вот Винников Сергей, мы много внимания уделяем МакОнлайну, поскольку ребята... Очень много их. Винников Сергей из МакОнлайна спрашивает, какие духовные корни алфавитов иврита и других языков?
В последнее время, я думаю, вы можете найти это в интернете, сделали даже открытие, что, оказывается, иероглифы египетские, они произошли от древнего иврита. Иврит к нам пришел от Адама. То есть это первый вид письма вот такими буквами. Я не помню, где это было, но, кстати говоря, это научные серьезные открытия сейчас, что египетские иероглифы, они являются следствием из еврейских букв, обозначений. Далее. Адам раскрыл взаимодействие двух сил. Силы хохма и силы бина. То есть два вида света. Свет, нисходящий сверху вниз, и свет, движущийся по горизонтали, в плоскости. Соответствие между этими двумя векторами, вертикальным и горизонтальным, это как в осциллографе, кто знает осциллограф, строит там всевозможные фигуры. Взаимодействие между этими двумя векторами, вертикальным и горизонтальным.
То есть я вас немножко перебью. То есть это свет жизни, свет хохма, это свет милосердия, как мы говорим, свет хасадим.
Да. Вот их соответствие между собой и производит все виды букв. Поэтому письмо получается квадратное. Потому что состоит оно из четырех элементов, в общем-то. Четырех стадий прямого света, которые в них. Отсюда произошли буквы. И 22 буквы произошли, потому что с уровня бины, с середины бины, откуда начинает уже распространение желания получать, оно проходит через задна бина, зарампин и малхут. Вот. И поэтому происходит здесь 9 букв в Малхут, 9 букв за Дабина, 9 букв за Рампини, 4 в Малхут.
То есть зарождаются буквы там.
Да, итого 9, 9 и 4, 22 буквы. А под Малхутом еще стоит экран, так называемый парса, который состоит из 5 частей, вернее, из 5 букв. Куф, Рейш, Шин, Тав. 5 букв, которые обозначают собой вот этот вот барьер потенциальный, через который свет хухма дальше пройти вниз не может. Вот это и является основой алфавита ивритского или арамитского. Одно и то же. Они по-разному немножко только звучат, но алфавит у них одинаковый. Это два родственных языка. Один из них, который обозначает нисхождение света, а второй, который обозначает нисхождение желания. То вот есть... они друг другу поэтому и дополняют. Поэтому так нигде нет двух языков с одним алфавитом, параллельных абсолютно друг другу. Как вот именно вот в изображении высших свойств. Очень интересно это происхождение. И поэтому мы пользуемся ивритом и арамитом. Арамитом очень редко, потому что это происходит от обозначения келим, то есть желаний, а они как тьма характеризуются, а иврит – это со стороны света. И поэтому мы им пользуемся чаще. Но вот, допустим, книга Зор написана в основном на арамите, на арамейском языке. И много еще других таких. Талмуд вавилонский, иерусалимский написаны в основном на арамите.
Со стороны желания, да?
Да. То есть это зависит от того... Бали Сулам, допустим, письмо одно написал, очень серьезное, на арамите. Вот. Потому что хотел изобразить здесь видение со стороны келим, со стороны букв, со стороны силы, а не со стороны света. Вот это я могу сказать. Ну и затем грамматика. Это очень серьезная грамматика, которая построена четко на соответствии между собой духовных правил. И поэтому она не меняется. Вот как ее Адам открыл почти 6 тысяч лет назад, так по сегодняшний день она та же. И поэтому я могу открыть книжку, которой 4 тысячи лет, допустим. Так? Допустим, как книга создания Авраама, или 3000 лет книга Торы, или еще там какие-то книги, или книги, которые написаны там 1500 лет. Но в течение всей истории, если это книги на арамите или на иврите, то я спокойно ими пользуюсь, читаю их и понимаю их. И если бы мы сегодня встретили бы какого-нибудь человека, допустим, 3000-летней давности, как бы мы с ним смогли бы поговорить? Мы бы его взяли бы за грудки там какого-нибудь великого каббалиста и начали бы его трясти, чтобы он нам все рассказал. И мы бы поняли бы его язык, и, так сказать, все было бы у нас нормально. То есть не было бы никаких проблем взаимопонимание никак. Это и есть, в общем-то, то уникальное состояние языка, потому что это язык, он для обозначения высших действий.
Иврит.
А вот интересно еще, что нет гласных.
А то, что нет гласных, да, и то, что нет гласных. Во-первых, это очень невыгодно писать на иврите. Потому что, во-первых, если ты школьник, то ты в два раза меньше ошибаешься. Да. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, это на 30% меньше объем книги. Если это имеется в виду печатная или там любая книга. То есть гласные уходят. Это минимум 30% экономия.
Представляете, мы когда-то получали постранично. То есть там ты задумываешься.
В России.
Ну, конечно, писатели получали постранично, ты задумываешься, там убирать или нет, потом думаешь, нет, вот за это за две странички ты еще получишь дополнительный гонорар, поэтому нет. А тут на иврите раз тебе 30% сократили.
Да, ну ничего не сделаешь, да, это так. Это первое. И второе, что...
Это чтобы пустого не писать. Вот Бали Сулам тогда, вот помните, вот эта его работа, где он сказал, что книгопечатание родило огромное количество всех этих барзаписцев. А до этого, чтобы напечатать книгу, нужно было, знаете...
Да, надо было большие деньги, чтобы давать в переписку книги. Но дело в том, что нет, кроме того, тексты, они тексты особые, в них существуют скрытые значки, в этих текстах. Ведь есть огласовки. Вместо гласных есть огласовки, так называемые точки. И есть еще и значки, которые обозначают напев. То есть, когда мы читаем, кто-то занимался дикторством, допустим, или пением, или дикцией, они знают, как этому обучают. То есть, вам дают предложение... И вы должны его сказать. Жили-были дед да баба.
И так далее. Кашу с молоком.
Да, и так далее. То есть вы при этом должны выражать себя правильно. А духовные тексты, они требуют особого выражения. Потому что, когда ты произносишь духовные тексты, ты еще произносишь их пятью частями голосового аппарата. Это зубы, небо, язык, щеки и гортань. И в зависимости от этого ты должен произносить эти слова и с определенной интонацией, напевом, правильным. И все это тогда только и получается правильный текст. В общем, я, к чему это я хочу говорить? Нам это, в принципе, не надо, а только к тому, что в алфавите все это записано. Абсолютно все это записано. Причем более того, что интересно, в самом алфавите, в исконном его, конкретном, не предусмотрено ни точек, ни запятых, ни тире, никаких знаков вот таких вот препинания, ни восклицательных, ничего. Но когда ты читаешь с правильной интонацией, то тебе не надо никакие точки, препинания, знаки там и прочее, прочее, прочее. Ты правильно все произносишь, и все понятно. Так что на этом экономится еще много места в письме. В общем, интересные вещи. И все это не потому, что выдумали люди, а потому что это в соответствии с теми высшими силами, которые нисходят на наш мир, и в нашем мире они образуют такие... как это называется?
Буквы? Знаки.
Знак. Такие знаки. Потому что буква, на самом деле, это не буква, а знак. На иврите это обозначается, это говорится знак. От. То есть это, ну, типа иероглифа, что ли. То есть она очень много в ней составляющих. Она обозначает очень-очень много свойств. Поэтому отношение к текстам, оно особое. А менять ничего нельзя. Вот если вы захотите чего-нибудь выдумать и изменить в языке, то вам это никто не позволит. И это будет... Ну, абсолютно никак неприемлемо. То есть мы видим, насколько древний французский, средневековый там и так далее отличается от нового французского и так далее во всех языках. А здесь никаких изменений нет.
Но новые слова появляются, они проходят.
Появляются новые слова, потому что этих слов нет в духовном корне. Это всякие велосипеды, самолеты, там, пароходы и так далее. Что еще?
Компьютер,
телевизор и так далее, да. Тут надо изобретать, каким образом их обозначить. Обычно это берется из иностранного слова, как это есть, и все.
А самые важные слова? Сердце?
Нет, то, что в естественном виде существует в нашем мире, они имеют свой духовный корень.
Да,
и низко. И поэтому у них названия очень... Они абсолютно четкие и прописанные.
Так, ну сейчас немножко другой вопрос, в другую тему. Вы, наверное, знаете, что в духовном мире есть ангелы, так? А в нашем мире есть животные. Так я понимаю такое, да? Есть соответствие между ангелами и животными в нашем мире. А вот, допустим, такое явление, как собака, допустим, да, вот друг человека. Есть ли у каббалиста там какой-то ангел, с которым он, допустим, дружит? Ну, я понимаю, что это сила какая-то, да, ну, которая ему
сдается,
помогает.
Миша, не сдается.
Ведь не просто так есть в нашем мире собака. Вот нет, именно собака.
Все, что есть в духовном мире, проецируется на наш мир. Несомненно. Значит, собака. Естественно, все животные, существующие в нашем мире, имеют свой духовный корень. Так же, как и человек. Что при этом ты хочешь сказать? Какие из них ближе, какие из них дальше к нам?
Ну, есть же какие-то домашние животные, дикие, да, которые не смогли приучить. Так, наверное, и силы в духовном, да,
да?
Есть какие-то ближе,
да,
человеку. Это правильно, да, я понимаю это?
Ну, так что?
Нет, так просто.
Ну, да, наверное, как
это
силы
можно использовать?
Силы более близкие, силы удаленные от души. В духовном мире есть душа и окружающие ее силы. В нашем мире есть тело человека и окружающие его всевозможные тела другие.
А вот хватает этого всего кобылиста? Смотрите, в нашем мире столько животных, столько вот разных явлений есть.
Ничего не надо.
А там одни силы. Не скучно ли это? Не примитивно, я не знаю, не примитивно.
По-моему, собака намного более примитивна в нашем мире, чем ее духовный корень.
Ну, собака, она милее, чем какая-то сила.
Но это ты просто не знаешь. Нет, это,
не, я так думаю, я просто
это абсолютно неверно, не потому так, что да? нет, это неправильно. Это намного серьезней. Дело в том, что любой духовный корень отражается в его духовной, в ее земной ветви просто в самом-самом минимальном виде. Так же, как духовный человек отражается в земном человеке. Что есть в нас, в земных, от духовного, от нашего образа? Ничего практически. Только лишь пунктирная линия от нас к нему. И нам надо ее всю пройти.
Что тогда такое, что по образу и подобию создан человек?
По образу и подобию создал человека, это не человека нашего, это не мы. Это человек духовный. Все, что говорится в Торе, в Библии, говорится только лишь о духовном мире, о высшем мире. О нашем мире не говорится никак. Ни одним словом. Тора не говорит о нашем мире.
То есть здесь говорится об Адаме, о подобном творце.
Адам – это душа, общая душа, которая создал свет, высшая сила, свойство отдачи и любви, создал такое кли, желание, которое назвал Адам по его цели. Что он должен достичь подобия Творцу.
Вот просто еще дополнение. Мы говорили о силах. В нашем мире мы видим, проявляются такие силы, которые как бы не материализируются. Типа там какие-то волны, электричество.
И в духовном
о чем
тоже.
Это говорит?
И в духовном тоже. Мы в Зоре. Сейчас мы начнем изучать скоро книгу Зор вообще с начала до конца по всем недельным главам. И тогда мы увидим, там есть очень много объяснений, что такое электричество.
То есть они как бы эти силы ближе к духовному, так получается? Раз они не материализируются.
Они более абстрактные.
Да.
Не ближе к духовному, может быть, сказать, а более абстрактные, да.
Еще очень интересно описываются органы тела. Зубы или такие явления, как слезы.
Ну, это все, что существует в высшем мире. То дает какую-то аппликацию в нашем мире.
А слеза, что как-то проявляется?
Слезы проявляются как излишек свойств человека, которые он не может использовать правильно. И поэтому они выделяются в виде излишества из его организма, потому что он не может их преобразовать в хорошие, добрые действия.
А 32 зуба?
32 зуба, это естественно, это 32 уровня распространения мудрости.
Скажите, а вот такое вот явление, как ландшафт, если мы посмотрим, есть низменности, есть горы там высотой 9000 метров, есть там...
И все это, естественно...
Это падение и подъемы, можно так сказать?
Падение и подъемы, можно так сказать. Это все зависит от насколько эгоизм на земном уровне выше или ниже.
То есть можно сказать, что подъемы, падения, духовные вот эти состояния, они отображаются в нашем мире в виде вот таком на неживом уровне, как какие-то низменности или возвышенности.
Да.
На неживом уровне.
Да.
То есть можно сказать, что это каббалистическая география такая, да, распределение сил? Да?
Не надо, ребята, этим заниматься. Я еще раз говорю, вы в сегодняшней передаче, только чтобы, не дай бог, не запутали людей. Вот тут сидит Мак, Балтия.
Много-много.
Да, Нюрнберг, Унгария, Пермь. Восточная Россия, Москва и так далее. Много-много я не вижу отсюда, плохо вижу. Что я хочу сказать? Вот еще Харьков там и прочее. Тюмень. Я хочу сказать, что это все не надо. Нам надо достичь поскорее высшего корня. Оттуда нам станет все известно. Тебе могут 1000 раз рассказывать, что такое Америка, а когда ты побывал там один раз, у тебя какое-то представление уже свое есть, и его ты никакими рассказами не заменишь.
Ну, во всяком случае, если вот сейчас наши слушатели и зрители, если они поймут, что за каждым вот этим словом, написанным, не знаю, в Торе, в святых книгах, огромная глубина, что она не это прямое наше понимание этого слова, что такое зубы, собака и так далее. Хоть вот это состояние, это же правильно, если они поймут, что, что за этим всем стоят силы. Что это не...
Да, это надо.
Ну, вот важно это.
Но эти силы все равно мы их не можем раскрыть, только лишь поднявшись на их уровень.
Ну, да. Хорошо, вот такой есть вопрос из Мака. Игорь спрашивает, ну, большой вопрос, но вот я только в конце. Духовное, не духовное, а колдовство и мистика. Вот колдовство и мистика есть в духовном? Какой-то корень этом? В нашем мире это очень сильно развито.
В всегда духовном было. Мире есть только возможность действовать или эгоистически, или альтруистически. Все. И можно действовать и так, и так. Есть силы, которые способны эгоистически действовать и вредить. Нечистые, так называемые. Есть, наоборот, чистые силы, которые способны исправлять, помогать, любить. Эти две системы сил существуют одна против другой.
То есть и в духовном тоже есть такое, да?
В духовном именно они и есть. А. Одна сила положительная, или система сил, можно сказать, положительная, и вторая сила отрицательная. Правая положительная, левая отрицательная. И так они параллельно друг другу существуют. И между этими двумя силами существуем мы. Значит, в нашем выборе возможность выбирать, в какой пропорции у нас будет действовать правая линия и левая линия. В зависимости от наших действий.
Ну, так или иначе, силы, исходящие из одного источника, да, которые направлены
они
на одну цель.
Они исходят из одного источника, они направлены только на одну цель, чтобы привести нас к цели творения. Никуда мы деться от этого не можем. Но, между прочим, пока то да сё, то мы можем, не дай бог, подключиться к левой линии и много страдать.
Это действие только на себя так. Или на кого-то другого?
И на другого, и на себя. Тут есть различные варианты. Так что лучше всего обезопасить себя тем, что ты находишься в группе, в десятке, и вместе все вы устремляетесь к правой линии. И постоянно к правой линии вы устремляетесь.
Вот чтобы понять, есть Творец и есть творение. Откуда берется эта система сил? Она от относится к Творцу?
От Творца. Ага. То есть... А творение – это вот так.
Творение так воспринимает Творца, как эти
сейчас.
Две силы?
Вот, Творец. Есть. От него идет одна линия управления. Так, и вторая линия управления. А между ними... Между этими двумя линиями управления существуем мы. И вот надо, нам надо тянуться к правой линии. А левая будет нас тянуть и давить. А нам надо вопреки этой линии тянуться к правой. И когда мы левую линию сможем максимально использовать так, будто бы мы в правой линии, тогда мы выходим на среднюю линию. Ну, это надо еще объяснять, но в принципе, тогда мы выходим на среднюю линию и по ней работаем.
Допустим, в нашем мире есть такое явление, как дурной сглаз. Допустим, человек ощущает это на себе.
Дурной глаз.
Глаз. Это
ли? Сглаз, дурной глаз.
Да. И человек ощущает это на себе, что бы вы порекомендовали ему? То есть есть какая-то возможность на этом уровне действовать, или только поднявшись в духовный мир, можно каким-то образом отменить это явление на себе?
Только лишь устремлением к правой линии мы можем убрать все отрицательные мысли, свойства в нашем мире. А они существуют. Просто желания людей, они обладают силой. Желания людей. Мы же говорим о желаниях.
То есть, если кто-то желает мне что-то плохое или, наоборот, хорошее, это может сбыться?
Это воздействует на тебя. Вся разница только в том, кто сильнее. Или ты в своем развитии, или тот человек. Но все равно, в любом случае, это влияет.
А если группа людей собирается и начинает...
Тоже, но смотря кто. Один каббалист, который находится в десятке, начинающий, неважно какой, он всех их спокойно-спокойно нейтрализует.
Такой вопрос, Наталья. А каково происхождение слова «духовность» в каббале? Само слово «духовное».
Духовное от слова «руах».
Руханиют на иврите.
Руханиют, руах. Потому это как бы ветер, движение воздуха, руах.
Похоже на русский язык.
Да, откуда это происходит? От того, что духовное, оно находится в постоянном движении. В то время как наш мир считается неживым, застывшим.
А, поэтому нефеш, это на иврите нефеш,
нефеш это неживое. Нефеш это движение, неживой уровень, конечно.
Как нефеш на русском? Нефеш тоже переводим?
Да. Я не знаю. Так, переводы лучше не давать. Нефеш, рух, нешама, хая и хида – это 5 уровней души.
В принципе, можно сказать, что существует там 200, 300, 400 слов, да, которые постоянно повторяются.
Да.
Небольшой...
Я думаю, что не больше 200.
Не больше 200.
Даже меньше. Так, у нас есть они, кстати говоря.
Да, мы когда-то выпускали
словарики,
введение в каббалу, и сзади был словарик.
Дальше. Тогда уже душа, да, мы спросим, душа – это нешама.
Душа, нешама, но вообще душа – это любой из уровней нефеш, рух, нешама, хая и хида называется душой. Душой называется внутреннее свойство человека. Его желание и наполнение.
То есть желание, наполненное светом, называется
душа.
Еще вопрос Елены. А каков духовный корень денежных долгов? Вот такой вот вопрос.
Очень простой. Деньги. Как на иврите?
Кесев.
Кесев. От слова кесуф. Экран. Масах.
Покрытие, да?
Покрытие. Если у вас есть экран, который вы можете что-то покрывать, да, то это на иврите называется деньги. Вообще, еврейские слова, они передают суть происходящего. Или объекта, или действия. Так вот, деньгами называется покрытие. Если у меня чего-то неисправное, а я его покрываю. Это... является сутью денег, сутью покрытия. Так что...
То есть не покрыл, получились долги.
Да, то есть не покрыл, у тебя, значит, неисправленное свойство. Тебе надо с этим что-то делать.
В духовном бывают долги, когда заходишь в минус.
Конечно, да, в минус. То, что в минус, есть несколько видов минусов в духовном. Кстати говоря, очень интересная духовная экономика.
Ох, вы нас затягиваете сейчас.
Но это легче, чем вы начали.
Да.
Потому что, но это все, да, это построено на экране, на отражении света, на получении ради себя, не ради себя. Это все то, что мы проходим практически с вами.
И долги надо отдавать все-таки, да?
Долги, и происходит списывание долгов раз в 7 лет и раз в 50 лет. Происходит списывание долгов.
А отдавать с процентами?
Нет, процентов нет. Нет. Есть не процент, а особый вид налога. Так называемый сложный процент, но это не те проценты, которые в банке. Это они... Ну, это сейчас мы не будем в это входить. Тут на эту тему существует очень много даже литературы.
То есть, если бы каббалист был экономистом и заодно каббалистом, то он бы мог описать полностью новую экономику. Так ведь?
Ну, я не думаю, кто бы этим начал заниматься, но, конечно, да. Экономика сегодня, она такая, что ее описывает кто угодно и как угодно. Она же действует не по законам. Если бы мы действовали по законам, а по законам это как? Это желание получить цимцум, масах, орхозер, отраженный свет, сколько можешь получить, сколько нет, сколько ты даешь, сколько нет, сколько ты бы получал, и сколько ты мог бы получить, если ты это отдал другому, и он это делает, и так далее. Тут взвешиваются твои положительные и твои отрицательные действия. Причем отрицательные действия – это не отрицательные, что это кому-то в убыток, а это то, что ты другому передал, чтобы он сделал вместо тебя, чтобы он на этом заработал. Каким образом ты при этом зарабатываешь? Тебе для этого не надо получать ничего ни от кого. То, что ты дал другому возможность это сделать, это уже есть твой заработок.
Вот видите, пропущенное через эгоизм, это уже становится таким, я ему даю, чтобы потом получить с него, еще взять процент, и начинается накрутка. А здесь наоборот, я даю, чтобы он смог там научиться отдавать, я не знаю.
Намного проще.
И ушло бы это от меня, и это все мое.
Это проще намного, экономика духовная?
Конечно, проще. У тебя нет расчета с другими людьми.
Черных дыр.
Главное отдать.
Это надо все изучать, вот эту экономику?
Нет.
Или это все естественно?
В группе естественным путем мы к этому придем.
То есть человек, который постигает это все, он понимает, что так надо
взаимодействовать. Конечно, это законы коммутации.
Ну, как вот животные в нашем мире, да? Оно знает, сколько ему надо там покушать, и что именно, и как вылечиться. То есть естественно это все.
Да.
Так и каббалист.
И чем глубже мы входили вот в этот наш мир, вот сейчас вот самые низкие души, да, тем больше начиналось происходить это преломление, да? То есть оно...
Тут
искажение закона.
Разбиение произошло, и оно полностью все изменило. Появилась, наоборот, власть отрицательных сил, которые уже проценты и давление.
Больше и больше. Банки, да. Грабительские
еще
эти
там,
все.
Воровство, места отдачи и прочее, прочее.
Вопрос Юлии из Киева. Спрашивает так. Читала у Рабаша, что растягивание времени, это по духовному корню, относится к клипот. Что такое растягивание времени?
Дело в том, что времени не существует. Все, что мы делаем в настоящий момент времени, это заранее уже все прописано и известно. Причем существует как движение в прямом направлении из прошлого в будущее, так и движение в обратном направлении из будущего в прошлое. То есть, в принципе, мы будущим можем изменять прошлое, так же, как мы привыкли в нашем мире из прошлого менять будущее. Это абсолютно
связанные
и взаимозаменяемые текущие в обе стороны процессы. Вот в физике есть такое понимание, что если мы выбираем сейчас, каким образом мерить, допустим, или электрон, или волну, то заранее мы этим определяем уже, этот процесс будет электрон или волна. То есть я выбираю сейчас прибор, которым я буду мерить, а эта гадненькая частичка такая, она уже заранее знает из прошлого меня в будущем, каким образом я подумаю, и уже таким образом себя перестраивает, и я измеряю ее. Или волну, или корпускулярную, или как частичку. Так вот, в Каббале это просто в действии происходит.
Вот Евгений из Львова спрашивает, какой духовный корень лени? Как быть, если нет сил
преодолеть
лень?
Это прекрасное свойство. Я вам очень советую, ленитесь побольше, меньше сделайте глупостей. Дело в том, что лень – это не лень. Это правильное взвешивание кидают, как сказать?
Важности.
Важности,
стоит не
необходимости поступка.
Он да. Продолжает дальше. Даже если нет возможности заниматься самым необходимым и важным.
А потом это становится, на самом деле, уже неважным и необходимым.
И хорошо, что ленился.
Да, и поэтому сказано «Шевальта сеадив». То есть сиди, ничего не делай, предпочтительней. Думай, читай внутри себя, пытайся все это осознать. Вот для этого... Ты родился, а не для того, чтобы делать очень много физических движений. От этого наш мир только загрязняется.
Скажите, вот вопрос интересный. Виктория из Мак-Онлайн спрашивает, я своим уже переведу языком, скажу. А Творец он один, единственный, так? А почему отражение его в нашем мире получает столько много сил разных? Почему нет?
Нет, всего лишь
одна,
есть,
одна какая-то сила.
Есть две силы. Сила Творца – это свойство отдачи и противоположное ему свойство, которое он сотворил, которое называется творением, это свойство получения. Только эти две силы существуют. Все прочее – это эманации, всевозможные видоизменения этих двух сил.
Можно сказать, что это комбинация этих двух сил создают.
Кроме
вообще
этих двух сил ничего не существует. Плюс и минус.
Скажите, а юмор есть в духовном?
Юмор?
Да.
Ну, каббалисты вообще очень любят юмор.
А что такое юмор духовный?
Юмор – это когда разум находит особый выход нерациональный на уровне, на котором он существует, а выше рационального. Вера выше знания. Вот тогда и получается очень хороший юмор, анекдот, очень интересный выход такой.
То есть соединяются несоединимые вещи, да?
Да, а врага как называется?
Ну, какая-то блестящая мысль.
Да, какой-то блеск разума.
Это вера выше знания?
Да, когда ты поднимаешься выше своего обычного
выше логики,
мышления, да,
да,
такого механического, тогда и появляется это.
Поэтому хорошие анекдоты. Они,
поэтому
да?
Юмористы, анекдоты хорошие, все эти интересные такие рассказы, острые такие, они все очень уважаются каббалистами.
Духовный корень талантов в чем? Ольга спрашивает из Гамбурга.
Талант – это смотря какой талант. Если это ученый, если это писатель, то это да, не знаю. То есть талант – это, в принципе, особое применение своих наклонностей.
Вот можно спросить?
Для этого, не, да. Да.
Вот для чего даны таланты человеку? Вот такой вопрос, вот отсюда исходящий.
Не могут быть все люди равны, все люди разные. У каждого есть свой, я бы сказал, талант. Просто он его не раскрывает, забивает его, может быть, даже. Вот. А вообще у каждого есть именно свой особый талант. И если мы будем правильно воспитывать людей, то в каждом раскроется нечто такое особое, которого нет ни в ком. И тогда действительно творец, человек будет в этом подобен Творцу. Именно вот в этой своей особой точке.
То есть так или иначе они даны именно для того, чтобы прийти к подобию.
Да.
Скажите, вот равенство, если мы уже заговорили, это такое явление в нашем мире, за которое люди боролись постоянно на
это протяжении всей истории. Это все глупости, никакого равенства нет и быть не может. Равенство может быть только относительно Творца. Потому что относительно него мы все равны.
Так еще
как все дети относительно матери.
В чем люди равны?
Относительно Творца. Относительно друг друга мы все разные. Мы не можем себя даже сравнить, какой ты, какой я и в чем разница между нами. Мы просто разные абсолютно.
А что значит?
И нет никакой общей линейки сравнивать, взвешивать нас. Это только если мы приходим к Творцу, и в нем мы объединяемся, и там мы становимся равными всем, все перед ним.
Можно сказать, что мы в устремлении к нему равны?
В устремлении к нему мы тоже не очень равны, постепенно выравниваемся.
Я все-таки не понял, в чем выражается это относительно Творца? Что значит относительно?
Потому что это наш общий корень, и поэтому из него мы созданы абсолютно равными.
Ну, как Ксения сказала, в стремлении. В стремлении тоже не равны. Один
нет,
стремится больше, другой
нет,
меньше.
Нет, в дороге нет, только в достижении, когда мы уже постигаем его.
А, может, в возможностях, так? Что у каждого есть равные возможности, в зависимости от его талантов, сил, которые ему даны.
Нет,
равные...
нет, не равные.
Тоже не равные возможности.
Не равные. Откуда? Мои ученики там, допустим, есть разные. Я надеюсь, что они будут больше меня. Но есть и, не, да и меньше, и другие люди. Нет, есть разные люди. Только лишь достигнув Творца, мы обретаем равенство. До этого мы абсолютно не равны. А когда достигаем его, становимся равными рабами.
Вы бросаете такие фразы, хочется уже тут же продолжить.
А в рабстве все одинаковые.
Мы что, опять вернемся?
В рабство.
В владельческий
рабство,
строй?
Да, да, когда ты подчиняешься высшей системе, включая себя в нее в правильном виде, да, то это состояние, оно, в принципе, называется рабством.
То есть каждый из нас...
Но это с огромным воодушевлением, с упоением.
Мы сегодня в рабстве эгоизма тоже с большим воодушевлением себя наполняем.
Мы уже в переборе, мне кажется.
Да, мы только отметим один момент, что сейчас в Ростове-на-Дону находится наш представитель Борис Канцберг. Открывается цикл встреч «Основа Кабалы». Покажите, пожалуйста, Ростов.
О, Боря, махни ручкой.
Желаю вам удачи и ваше пожелание на неделю.
Мое? Мое пожелание на неделю, чтобы мы начинали готовиться к конгрессу в Италии. Через 3 недели он, по-моему, там должен быть. И я надеюсь, что это будет очень удачный, хороший конгресс. Группа злая, группа серьезная, группа такая боевая, вот, которая постоянно грызется и соединяется. Я надеюсь, что именно это и даст нам следующую ступень после
Алматинского
конгресса. И после Рима мы еще будут остаться другие конгрессы. Будем встречаться между собой. Я надеюсь увидеть вас на этих конгрессах. И удачи вам во всем. Задавайте вопросы, заставляйте наших товарищей, чтобы они заготавливали серьезные, хорошие темы, которые именно вас интересуют. До встречи, обнимаю всех вас. Удачи во всем. Пока.
Счастливо.